4 июня, 5-я лекция, Рава Коина.
Добрый день, друзья! Наша сегодняшняя беседа называется «Удивительный мир человеческой души». Вначале хочу вам рассказать две истории, которые произошли во времена испанской инквизиции. Первая история берет начало в маленькой испанской деревне, где жила пожилая еврейская чета, которые родили ребенка в преклонном возрасте, воспитали его, взлелеяли и послали его учиться в Ешиву, большой город. Сын поехал туда, выучился, стал молодым, талантливым еврейским ученым. И пришло же время построить семью. Нашли ему девушку хорошую, сосватали, уже собирались играть в свадьбу. К сожалению, из-за большого расстояния и преклонного возраста родители не могли приехать на эту свадьбу. Вот когда жениха вели к хупе, произошло несчастье. Упал камень с крыши прямо на его голову и убил наповал. Радость обернулась несчастьем, и трагедия была неописуема. Похоронили парня, но встал вопрос, как эту весть довести до родителей. Родители, которые ждали, что получат весть о том, что их сын женился, и была радостная свадьба, вдруг должны были услышать о таком горе. И совет Ешивы собрался, обсудил этот вопрос и возложил эту тяжелую задачу на одного из раввинов, который поехал в ту дальнюю деревню. Пришел он туда, родители были рады увидеть ребе, надеясь, что он им расскажет, как прошла свадьба. И вот он зашел к ним с улыбкой и сказал, что он хочет рассказать им, какие удивительные вещи произошли с их ребенком. И что же произошло? Он сказал так, что когда инквизиторы услышали о том, что в их ешиве появился такой молодой, талантливый человек, то они решили его обратить в христианство. И прислали к нему знающего человека. Тот человек вызвал на беседу этого молодого парня. Но вместо того, чтобы увидеть его, наоборот, этот парень убедил того христианина. И тот человек перешел в иудаизм. Родители были удивлены, рады, как, неужели у нас такой гениальный сын, что он смог такое проделать? Но рассказывает Равин дальше. На этом миссионеры не успокоились. Они прислали к нему еще более образованного человека. Но и тот не смог справиться с нашим сыном. Того он тоже переубедил. Тот тоже решил принять христианство. Родители были вне себя от радости. Но миссионеры не успокоились на этом тоже. Они прислали к ним еще более знающего человека. И тогда, он говорит, произошло непредвиденно. Тот человек решил, ваш сын решил перейти в христианство. Тот человек переубедил его. И тогда родители возмутились. Как? Наш сын, что он перешел в христианство? Не может быть такого. Да, говорит, он так решил. Лучше он умер был евреем, нежели жить христианином. Как это может быть? Вы знаете, наверное, на небесах то же самое подумали. И когда он шел к христианам, в это время на него упал на его голову кирпич и убил его, и он умер евреем. Да, родители заплакали от радости. Слава Богу, что он умер евреем. Слава Богу, что он не стал христианином. То есть для еврейских родителей лучше было услышать весть о смерти сына, нежели весть о том, что он изменил своей вере. Вторая история из той же эпохи рассказывает о том, что в одном из городов Испании инквизиторы захватили 10 молодых еврейских ребят и дали им срок. Если они к тому сроку не согласятся принять христианство, то они все будут казнены. Все евреи этого города были охвачены тревогой. Во всех синагогах были объявлены посты. И евреи собирались и молились от всей души. О чем они молились? Чтобы спасти этих ребят, это было невозможно. Они молились о том, чтобы они выдержали эти пытки, выдержали это тяжелое испытание и умерли евреям. А девятерых из этих ребят было известно, что они довольно стойкие ребята, довольно крепкие ребята, они выдержат это все. Об одном было сомнение. Он такой крепкий, и, возможно, он не выдержит все эти пытки, и он даст согласие на изменить свою веру. В женском отделении синагоги стояла и плакала мать этого парня. Всевышний, дай ему силы выдержать. Дай ему силы не изменить нашей вере. В это время в зал синагоги бросили мешок. Все подбежали к мешку. Там были отрубленные головы. Мать сбежала вниз, подбежала к мешку и начала искать голову своего сына. И она нашла его. Она подняла ее на руки, эту голову, поцеловала и начала танцевать от радости, что ее сын умер евреем. Как смотрели эти люди на жизнь? Что они думали? Почему не остаться жить? Почему отдать свою жизнь за веру? Почему? Что стоит за этим? Видимо, эти люди знали и четко понимали, для чего они пришли в этот мир. Какой путь уготовлен душе человека в этом мире? Для чего она пришла, душа, в этот мир? Что ей надо сделать? Какую работу ей надо пройти? И это то, что мы хотим разобрать на этой нашей беседе. Каждый верующий еврей, когда он встает утром, читает утренние молитвы, утренние благословения. Одно из первых благословений в русском переводе звучит так. Может, сначала для звучания прочитали в оригинале, на иврите, а потом уже в русском переводе. В оригинале это звучит так. Элай, не шамаша натата битеорай, ата врата, ата эцарта, ата нефахтаби, вата мешамра бекирби, ואתה עתיד ביטלה ממני, ולהחזירה בלעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך אתה השם המחזיר נשמות נפגרים מתים. פריבות את הזו צ'יטק. בוג מוי, דושה כתורת הדרבה ומניה, צ'יסטנה, Ты сотворил ее, ты создал ее, ты вдохнул ее в меня, и ты поддерживаешь ее существование во мне. И в будущем заберешь ее у меня, а затем вернешь ее мне в грядущие времена. Все время, пока душа обитает в теле моем, буду благодарить тебя, Господь Бог мой и Бог Отцов моих, Владыка всех творений, Властелин всех душ. Благословен ты, Господь, возвращающий души телам умерших. В этой молитве вкратце описывается весь путь души на земле. Еврей сознательно говорит, он понимает, что пришел этот мир, и он получил душу, и он умрет, и душу заберут у него, а потом, после воскрешения, ему снова ее вернут. Еврей понимает, что пришел этот мир, ему надлежит умереть. Как таково еврей не боится смерти? Потому что он знает, что смерть это всего лишь временное явление, временное состояние, и жизнь души не прекращается со смертью. Прекращается жизнь тела, но не жизнь души. Какого назначения души в этом мире? Что она пришла делать? В Талмуде есть отрывок, который говорит об этом. В этом отрывке говорится так. Ребенок в утробе матери подобен книжке, которая сложена вдвое. Его голова между его коленами. Его рот закрыт, пуповина открыта. И он ест то, что ест его мать. И он пьет то, что пьет его мать. И у него нет выделений. Иначе это убьет его мать. Когда приходит время появиться на свет, то, что закрыто, открывается. То, что открыто, закрывается. То есть открывается рот, закрывается пуповина. И таким образом он появляется на свет. И свеча зажжена над его головой. И он видит все, от края мира до края мира. И там, в утробе матери, обучают его всей Торе. Но когда приходит его время появиться на свет, то приходит ангел, ударяет его по устам, и он забывает всю Тору с тем, чтобы уже здесь, в этом мире, появившись на белый свет, он смог восстановить ее уже при помощи своего разума. При помощи своих поисков, при помощи своего желания узнать Тору, не получить ее как дар, как она была дана ему, когда он был в утробе матери, а сейчас своими собственными усилиями приобрести ее. И сказано, что он не выходит на свет, пока с него не берут клятву. О чем эта клятва? Будь праведником, не будь злодеем. То есть назначение человека в этот мир прийти, он для того, чтобы он стал праведником и не был злодеем. В другом отрывке Талмуда об этом говорится подробнее. Говорится там так. Когда муж и жена вместе зачинают ребенка, то ангел, который отвечает за беременность, то он берет каплю от отца и преподносит ее Всевышнему. И спрашивает Всевышнему: Всевышний, что будет с этой каплей? Будет ли он здоровый или больной? Будет ли он умный или глупый? Бедный или богатый? То есть, говорится о том, что на небесах устанавливается качество человека, каждого из нас, который приходит в этот мир. И каждому из нас определено, будет ли он бедный или богатый. И в какие отрезки жизни он будет бедный, в какие отрезки жизни он будет богатый. Будет ли он здоровый или больной. Когда он будет больной, чем он будет больной, сколько он будет здоровый, насколько он будет здоровый, бедный и богатый, здоровый. Да, конечно, конечно, конечно. Сейчас я объясню. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы сейчас об этом будем говорить. Будет ли он умный или будет ли он глупый? Имеется в виду следующее. Когда, вот мы с вами здесь в этом мире, для чего мы пришли в этот мир? Согласно еврейскому учению, дело обстоит следующим образом. Каждый из нас, который живет сейчас в этом мире, уже жил в этом мире. Наши души уже были здесь. И наверняка не один раз. Но когда мы были в прошлый раз здесь, каждый из нас в отдельности, то нам не удалось довести свою личность до совершенства, до праведности. Обратите внимание, что когда спрашивают ангелы Всевышнего, будет ли это душа, будет ли она, этот человек, будет ли он болен или здоров, будет ли он бедный, богатый. Он не спрашивает, будет ли он праведником или грешником. Почему? Потому что когда человек приходит в этот мир, ему нужно исправиться. И у каждого человека есть свои индивидуальные исправления. У каждого человека есть своя задолженность. Есть то, что он не исправил. И теперь ему создается такая судьба, которая будет самым оптимальным образом содействовать его исправлению. Поэтому, когда задается вопрос, зачем нужны Богу больные люди, они, безусловно, Богу не нужны. Наоборот, Богу хочется, чтобы мы все были здоровы, и счастливы и радостны. Но нам нужно приобрести это самим себе. Самим нужно это приобрести. Своими усилиями. То, что мы в прошлый раз были здесь и не смогли достичь уровня праведности, когда мы кончили тогда свою жизнь на земле и предстали перед Всевышним, подвели итог нашей жизни. Я же говорю обо всех из нас. Каждый, кто живет на земле. Подвели итог нашей жизни. И решили, дорогой Хайм, извини, но ты не достиг того, чего должен был достичь, чего ты мог достичь. Ты не достиг этого, но ты совершил какие-то добрые дела. И эти добрые дела дают тебе шанс, еще один шанс на исправление. Поэтому ты снова будешь послан в этот мир, и тебе будет дана такая судьба, такие радости и такие страдания, которые самым оптимальным образом дают тебе возможность этого исправления. Каким образом? Попадая в испытания и правильно выдерживая эти испытания, ты сможешь достичь того, чего должен достичь. То есть, получается, что все жизненные ситуации, в которые мы попадаем, а не что иное для нас, как испытание. И наши радости, и наши и горечи, наши успехи, наши неудачи, наше состояние, будь то материальное, будь то физическое, будь то экономическое, все, что мы переживаем, это все испытания. Испытания есть как у бедного, так и у больного. В чем состоит испытание бедного человека? Обычно это две плоскости испытаний. Первое. Вот человек беден. У него, может, на куска хлеба не хватает. Что он будет делать? У него сейчас возможность украсть деньги. Наверняка он найдет тысячи оправданий, почему он должен это сделать. Почему нужно это сделать? Украсть деньги. Его не поймают. Никто из людей не узнает, что он украл. Он рассчитает все точно, четко так, чтобы никто не узнает. Только наверху будут знать об этом. Он пойдет на это или не пойдет? Для него будет ли его состояние бедности служить оправданием? Вот столько людей богатых, они все имеют, они все воруют. И в парламенте, и все адвокаты, и все врачи. Почему я не смогу воровать? Свое сделать, потом прожить всю жизнь счастливо. Что он сделает? Он украдет или не украдет? И для него принцип «не укради» – это будет принцип, который невозможно обойти. То же самое можно сказать о убийстве. У меня есть человек, который я ненавижу. Если не говорю о себе, я говорю, по примеру. Если я его убью, я разрешу много своих проблем. Ну, убью его или не убью? Есть люди, которые решают, что он не убьет, есть люди, которые решают, что да, убьют. Есть люди, которые решают, что не украдут, есть люди, которые решают, что да, украдут. Это мы имеем в виду, это есть испытание. Второе испытание, которое есть у бедного. Как он будет относиться ко Всевышнему? Ведь Бог дал ему эту судьбу, Бог дал ему бедность. Будет ли он роптать против Бога? Всевышний, где твоя справедливость? Почему ты такой? Почему ты самый? Ты всем дал хорошую жизнь, мне такую плохую жизнь. Я в тебя не верю. И наоборот, сколько голову перед Всевышним, скажет Всевышний, я понимаю, что твоя справедливость, она выше моего понимания. Я понимаю, что если ты мне дал ощущение справедливости, ты же мне это дал ощущение справедливости, так наверняка эта справедливость у тебя намного выше, чем у меня. Просто я ее не могу понять, потому что на высоком, на уровне более, гораздо более высоком, не именно высоком, чем мое понимание справедливости. И поэтому я принимаю судьбу, которую ты мне даровал. Я постараюсь быть честным человеком, правильным человеком вот именно в этой судьбе. То же самое связано с болезнью. Поэтому постановка вопроса, зачем нужны Богу больные люди, это не, сама постановка неправильная. Богу не нужны, ни в коем случае не нужны. Богу нужны здоровые, хорошие, счастливые люди. Но это нужно достичь самому. Прийти к этому собственному усилению. Давайте немножко сделаем как бы шаг назад. Есть в философии, в современной философии, такое течение, которое называется экзистенциализм. Это течение пытается осмыслить человеческие судьбы. Пытается осмыслить человеческие страдания. Один из выдающихся приверженцев этого подхода в философии, это французский философ Альбер Камю. Наверняка слышали его имя. Он написал целый ряд книг, гениальных книг, на мой взгляд. И одна из таких книг называется «Миф о Сизифе». Эта книга существует и в русском переводе. И я очень рекомендую прочитать, потому что она, безусловно, глубокая книга и проливает свет на многие таинственные вопросы нашей жизни, насколько их может понять человеческий разум. Философ, насколько может понять философ. Сизиф, это миф о Сизифе, это древнегреческий миф, где сюжет таков, что человек по имени Сизиф прогневал богов, и за это боги его наказали. Очень тяжелая казнь, тяжелое наказание, состоящее в том, что подвели его к высокой горе, к подножию высокой горы, дали ему огромный камень и поставили задачу скатить этот камень на вершину горы. Размер этого камня, вес этого камня, расстояние до вершины, угол наклона горы, все эти условия таковы, что изначально понятно, совершенно четко, что никогда Сизиф не может достичь цели, которая поставлена перед ним. Но наказание в том и состоит, что он не может освободиться от этого труда, от этой работы. Он обязан делать попытки вновь и вновь, когда он заранее знает, что он обречен. И никогда цели он не достигнет. И вот Сизиф в очередной раз, набравшись сил, берет этот камень и катит к вершине горы. прошел какое-то расстояние, он обливается потом, он уже устал, он уже ничего не соображает. Идет дальше, пока силы его в конец не оставляют, и он опускает руки, и камень катится вниз. Но Сизиф не может уйти никуда. Он должен спуститься и начать попытку заново. Наперед зная, что следующая попытка будет такая же, как и предыдущая. И тогда Альбер Камю, как философ, показывает, что на самом деле в этом мифе заключена судьба человека. Что жизнь людей похожа на жизнь Сизифа. Что каждый человек катит этот камень, зная, что никогда его не докатит до вершины. Но он не может оставить эту работу. И начинается снова попытка, и снова, и снова, и снова, и снова, и все снова наперед обреченная попытка. И тогда Камю ставит вопрос. Скажите, он говорит, а зачем Сизифу жить? Почему Сизиф не кончает жизнь самоубийством? Зачем ему такая жизнь нужна? Те, кто слышали этот пример в прошлый раз, наверняка уже знают ответ. Но те, кто еще не слышали ответ, пожалуйста, дорогие друзья, кто слышал об этом впервые, как вы думаете, почему Сизиф не кончает жизнь самоубийством? Не слышу, громче. Ну, так это же мучение, страдание, бессмысленность. Зачем жить? Что? Какой сосуд? Он мучается. Простите, я же говорю с точки зрения Альбера Камю. Еврейское учение оставим за сторону. Это уже еврейское учение исправление. А у Альбера Камю это исправление. Он философ-материалист. Для него позиция исправления не существует.
Надеется все-таки преодолеть.
Нет надежды, он заранее знает, что никогда не достигнет. Нет надежды, он-то и делал, что нет надежды. Была бы надежда. Так уже было бы зачем жить? Весь вопрос уже нет надежды. Друзья, зачем жить? А мы-то живем, не знаем, зачем жить. Какая цель? Нету цели. Цель невозможно достичь. Послушайте, что говорит Альбер Камю, он говорит так. Да, безусловно. Сизиф осознает, что он обречен. Он знает, что никогда не достигнет цели. Но, когда Сизиф тащит камень, и он обливается потом, проклинает его все на свете, вдруг он видит цветочек красивый. Ой, как приятно. Ой, как приятно пахнет. Какой вид хороший цветка. Ой, птичка зачирикала. Как хорошо. Ветерок подул, а, как свежо. Солнышко пригрело. Другими словами, при всех этих мучениях у Сизифа есть какие-то маленькие наслаждения в жизни. Какие-то маленькие радости, которые ни в коем случае не окупят ту обреченность, на которую он обречен. Но в то же время эти маленькие радости, они существуют. Утверждает Альбер Камю, вот ради них Сизиф и живет. Вот ради них Сизиф не кончает с собой. А другого ничего нет.
А у него альтернативы не было, не хотите.
Ну, он же наказан богами в мифе. Поэтому нет альтернативы. Да? Громче, пожалуйста.
Если бы он покончил жизнь самоубийством, потому что все равно, хоть бы не закончился, хоть бы продолжил в следующей жизни.
Да, но он бы лишен забыл. Да, но тогда он мог выиграть одно, он бы просто лишился в этих мучений. Он бы лишился бы мучений. В этом и вопрос. То есть, другими словами, если мы снова переносим миф о Сизифе на человеческую жизнь, да, проецируем на свою человеческую жизнь, то получается, что многие люди, осознав, что они ведут бессмысленный образ жизни, и ни в коем случае они не смогут достигнуть поставленных их целей, задач. Наши мудрецы говорят, что человек в этом мире имеет 100, хочет 200. Имеет 200, хочет 400. То есть как бы ни был богат, все равно он хочет иметь больше. То есть несмотря на то, что здесь обречен, и он знает, что никогда не достигнет цели, и он знает, что его ждет сплошные мучения, но потому что в жизни есть маленькие радости. И у каждого они свои. У кого-то дети, у кого-то может быть интересна какая-то работа, у кого-то это может быть какие-то фильмы, или там музыка, или книги, или какие-то развлечения другие. У кого что, кто что любит. То есть, несмотря на то, что глобальным образом жизнь бессмысленна, но ради этих маленьких удовольствий человека остается жизнь и кончается самим собой. Я думаю, что с точки зрения философа-материалиста, Альбер Камю, безусловно, гениально описал и правильно описал человеческую психологию, человеческий взгляд на вещи. Но, безусловно, это описание, оно никоим образом неприемлемо с точки зрения еврейского учения. Потому что в нашем понимании и страдания имеют смысл. Потому что страдания исправляют, страдания очищают. И эти страдания, каждый из них, сам человек своими поступками их навлек на себя. И поэтому сейчас, попадая в эти испытания, он сможет их выдержать, то тогда... Тогда и страдания, на самом страдания он посмотрит иначе. Известная история, которую я думаю, что некоторые уже слышали, они о Рабзюше. Когда приходит один хасид к Ребе, спрашивает Ребе, в Талмуде сказана фраза, которую я не могу понять. Пожалуйста, объясните мне эту фразу. Что за фраза? Сказано там, что мы должны благодарить Бога как за все радости, которые Он нам посылает, также и за все страдания, которые он посылает. Как это можно сделать? Как это можно благодарить Бога за страдания, которые он мне посылает? За радость я понимаю, а за страдания как? Как он может, как я могу благодарить Бога, когда он посылает мне плохое в жизни? Говорит Ребе, ты знаешь, я не знаю ответа. То есть ты поедешь в деревню Анипули к Ребе Зуше, я уверен, что получишь ответ у него. Хасид был целеустремленным человеком. Он тут же взял и поехал в эту деревню. Приехал в деревню, деревня бедная, там дети оборваны, хижины обвалены. Буквально люди живут проголодь. Спрашивают, где тут живет Рабзуша? Ему отвечают, вот на краю деревни увидишь самую разрушенную хижину, вот там и живет. Приходит он туда, на самом деле, самая бедная хижина. Дети там просто без одежды бегают, там все там обвалено, все разрушено, видно, люди живут буквально на последнем куске хлеба. Стучится он в дверь. Здесь живет Рабби Зуша. Открывается дверь. Я, Зуша, пожалуйста, заходите. Заходит в дом, такая беднота страшная. Ну, кажется, что можно жить. Говорит этот хасид Рабби Зуша, вы знаете, к вам меня прислал мой Ребе. Я ему задал вопрос, а он не знал ответа. Он сказал, что наверняка вы знаете этот ответ. Что за вопрос? Вот в Талмуде написано, что мы должны благодарить Бога как за все хорошее, которое он посылает, так и за все плохое, что он посылает. Как это может быть? Говорит Ребе, слушай, я не знаю тоже ответа. Не может быть. Ребе не мог ошибиться. Ребе сказал, что вы знаете ответ. Я не знаю, потому что мне никогда Бог ничего плохого не посылал. В этом и был ответ. То есть, как ты смотришь на жизнь, как ты оцениваешь ситуацию, даже как ты смотришь на трудности. Видимо, этот хасид и Рабби Зуша по-разному смотрели на эти вещи. И это то, чему он научился у Рабби Зуши. И что от того, как ты оцениваешь жизнь, как ты оцениваешь жизненную ситуацию, от того все зависит. Иногда мне приходилось встречаться с праведными людьми. И вроде бы смотришь на них, светящееся лицо, улыбка с лица не сходит. Чувствуешь, что вот именно не наигранную внешнюю, а какую-то внутреннюю радость у человека. А потом узнаешь, не дай Бог, у него там жена умерла, ребенок болен, он... Как человек может так выглядеть, как он может так жить, как он может держаться на таком уровне, в таком состоянии. В этом есть праведник. Что он понимает назначение жизни, он понимает назначение, он понимает смысл, он понимает, что происходит. И тогда мы понимаем следующее, что если мы смотрим на эту жизнь как на пикник, в котором мы забыли взять шашлыки и забыли взять венцо, и пошел дождь, а у нас палатки нету, тогда пикник неудачный. Нам наверняка неприятно это будет, этого пикника. Но если мы видим, что жизнь, мы пришли в этот мир, чтобы исправиться, и что эти исправления происходят именно когда мы выдерживаем или не выдерживаем страдания, которые нам посылаются в жизни. И что каждому из нас посылаются только такие страдания, которые он может выдержать. Всевышний знает наши силы. Он знает наши возможности. Как мы уже сказали, он определяет заранее, будет ли человек бедный, больной, умный, глупый, богатый, бедный, здоровый. Он знает нашу судьбу, он знает наши возможности, наши силы. Поэтому каждому из нас посылаются только те испытания, которые мы в состоянии выдержать. В состоянии пройти. И пройти так, чтобы не перестать быть человеком. Тот, кто уяснит себе это, и будет стараться искать в жизни, как мне теперь разрешить свои проблемы. Именно с таким взглядом, с такой целью, с таким подходом, это перемена жизни. Это перемена вообще понимания, восприятия жизни. Вначале несколько слов вообще понятие душа. Вы видели, что в отрывке Талмуда душа описывалась как свеча, зажженная над головой ребенка. Почему душа описывается как свеча? Что имеет общее душа с свечей? Дело в том, что душа она сама по себе из духовного мира. И как бы нам ее ни описали, прямым образом мы не можем ее воспринять. Почему? Потому что категории духовные нам недоступны. Мы живем в мире материальном и мыслим образами материальными. И только материальные категории нам понятны. Духовно нам доступны. В материальном мире есть четыре состояния. Есть твердая материя. Это вот дерево, минералы, камни. Есть более тонкая, более возвышенная. Жидкая материя. И вода, она над землею. Если положить самый низкий уровень материи, землю, в воду, то земля опускается под воду. Вода, она над землей, она более высокая, более утонченная материя. Воздух, еще более высокий уровень материи, газ. Символ которого является воздух. И можно закрыть дверь? Можно выводить? Спасибо.
Закрой ту дверь. Ту еще.
Газ – это еще более высокий уровень материи, то, что реализуется воздухом, воздухом над водою. А самый высокий уровень материи – это огонь, плазма. Огонь даже в воздухе поднимается наверх. Поэтому нету в материальном мире нету состояния материи выше, чем огонь. Если с точки зрения физики в материи существует либо корпускулярное движение, либо волновое движение, то в свете, в огне этот закон нарушается. Свет это и корпускула, и волна в одно и то же время. И поэтому огонь, свет является самым высоким состоянием материи. То есть это самое близкое к духовному из материи. Поэтому, когда наши источники хотят нам сообщить некую информацию о духовных мирах или о духовных объектах, то нет возможности сообщить это прямым образом, потому что, поскольку наше воображение, оно не может описать их, то нет слов, которые бы нам это рассказали. Так что делают еврейские источники? Они берут эти духовные объекты, проецируют на огонь или на свет, и вот эту проекцию нам сообщают. Поэтому душа – это свеча. Также сказано в Святых Писаниях у царя Шломо. Свеча, зажженная пред Богом, есть душа человека. То есть, если бы нам сейчас удалось бы посмотреть вот на нашу встречу, на нашу беседу, как она выглядит на небесах, то это примерно 50 свечей, которые обмениваются друг другу своим светом, отдают друг другу свой свет. Как мы сейчас отдаем друг другу свою информацию, свои знания, меняемся, обсуждаем. Также наши души отдают друг другу свой свет. И поэтому неспроста описывается, что душа человека как свеча. Первую душу в этом мире имел первый человек, Адам. О нем сказано в Торе, что Всевышний вдохнул в него свою душу. Именно вдохнул, именно вдунул в него. Почему вдунул? Почему сказал просто взял и поместил или отдал? Что же вдунул? Объясняют наши мудрецы. Тот, кто вдувает от себя, вдувает. То есть как бы Всевышний вдунул в человека частицу самого себя. Потом мы говорим, что душа – это частица от самого Бога. Он отдал частицу самого себя. Для чего? Чтобы он стал самостоятельной личностью. Такой же святой, такой же чистый, как и душа, частица Бога. Чтобы человек с телом, он смог душу и тело воединить в единое и понять ее на самый высокий уровень. В этом значит человек. Поскольку первый человек, он проявил опрометчивость и согрешил. Теперь надо это исправить. И человек, первый человек, он потенциально вмещал в себя все человечество. Это справедливо физически. Как? Можно понять, что любой отец потенциально вмещает в себя всех своих детей. Также мы все, все человечество, потенциально находились в первом человеке. Физически это справедливо. Также это справедливо и на уровне душ. Все наши души, они помещались в душе первого человека. И как от одной свечи можно зажечь много-много других свечей. И теперь каждая новая свеча, она, с одной стороны, является продолжением старой, но, с другой стороны, это новая свеча, это новая личность, это новый человек. Так же и мы с вами. Люди, происшедшие от первого человека, с одной стороны, мы его потомки. И души всех нас – это частица его души. Но каждый из нас тоже новая личность. Каждый из нас получил на исправление какую-то частицу отдельную. И теперь вопрос, что мы делаем с этой частицей. Так есть люди, которые исправляют это. И тогда их души идут и покоятся в хранилище душ, которые ждут воскрешения из мертвых, чтобы теперь снова войти уже на вечность, в тело человека на вечное, когда уже не будет смерти больше. Есть души, которые получают, которые не могут исправлять, не исправились, а может даже еще усугубили свое положение. И если некоторые их дела позволяют это, из них есть добрые дела, то тогда душа может быть послана в этот мир на исправление. Но исправление тоже это не бесконечный фактор, это не бесконечный процесс. Каждая душа имеет какое-то ограниченное количество исправлений. Поэтому никому из нас не ведано, чья душа, кто из нас в этом мире имеет последний шанс, а кто, может быть, имеет еще, будет иметь еще один шанс, это мы не знаем. Но само сознание того, что мы пришли в этот мир на исправление, это уже важная вещь. Потому нам и дана свобода выбора. Когда у человека свобода выбора, выбрать добро или выбрать зло, тогда у него есть и ответственность за свои поступки. Потому когда мы совершаем нехороший поступок, мы не можем сказать, а это было потому-то. Ты мог его не совершить. Ты ответственен за это. И как совершил добрый поступок, который ты мог тоже не совершить, ты его совершил, ты получишь награду. Также совершил плохой поступок, ты получишь за это соответствующее наказание. Именно свобода выбора человека, она определяет ответственность за свои поступки. Не было бы свободы выбора, не было бы ответственности. Дана душа, и дана свобода выбора, и дана ответственность. И так мы смотрим на мир. Так мы понимаем себя, так мы понимаем свое назначение в этом мире. До сих пор первая часть нашей беседы. Друзья, вопросы.
А как вы решите вопрос с тем, что Сара знала, что Исав будет, так сказать, не очень хорошим, да, человеком, и все равно она стала матерью?
Во-первых, это Ривка.
Ривка.
Да. Ривка. Она знала, что будет два ребенка. И один будет праведный, другой будет злодей. Она знала, что у этого злодея есть огромное значение в мире. В то время мы находимся в истории. История человечества делится на два этапа. Это этап корней и этап ветвей. Этап корней, когда определялось направление человечества, глобальное направление человечества. Тогда и законы душ того времени они были особые. Скажем, не от людей зависело, будут ли они одним из 70 народов или нет, какими именно этих народов они будут. Тогда формировалось основное направление человечества. Когда спускались в этот мир души, которые должны были это направление определить, также и душа, да, Авраама, например, который должен быть именно из корня. Потом в этом мире, в этом смысле, Ривка, даже зная это, она, что она могла сделать, пойти сделать аборт. И она в этом, наверное, не делала, да. Но переживала за это. Она страдала из-за этого, Тора это описывает. Сегодня мы уже находимся в эпоху ветвей. Когда сегодня уже каждый человек сам устанавливает то, что он должен пройти. Это одно объяснение. Другое объяснение, уже немножко, чуть-чуть больше кабалы здесь, что душа Исава, это была как раз та частица души Адама, которая получила самое большое запятнение, самую большую грязь.